Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире. И сегодня 24 января. Вот уже почти конец января. Так быстро все пролетает. Вы можете к нам присоединиться, мы не в записи, соответственно. Вы, дорогие друзья, будете желанными гостями на нашем эфире. Как обычно, мы всех зовем, приглашаем, чтобы наш эфир, собственно, и состоялся. Наш, я имею в виду, не только наш с Натальей Аркадьевной, но и всех вас, я имею в виду. Благодаря вам, дорогие друзья, и состоятся, и происходят наши удивительные эфиры с различными интереснейшими темами, размышлениями, диалогами и так далее, и так далее. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира. Если вдруг кому-то хочется позвонить нам, набирайте этот номер. 8 800 333 1706. Этот номер работает на всех прямых эфирах Радио ТЭОС. Так что присоединяйтесь. 8 800 333 1706. С нашего сайта radioteos.ru вы можете прислать свое сообщение сюда, в студию. Прямо здесь и сейчас мы его озвучим и вместе с вами будем размышлять над тем, что вы нам пришлете, что вас озаботило. Итак, radioteos.ru, наш сайт, где вы можете узнать массу полезной информации о нашем радио, сетку вещаний и так далее, все, что там есть. И, конечно, раздел «Блоги» посетите, блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной. Наталья Аркадьевна, так сказать, постоянно выкладывает новые записи по прошествии передач. Наших вы можете их отыскать в блоге Натальи Четвериной. В конце каждой записи есть ссылочка на нашу электронную почту. Так что присылайте нам свои мысли, отклики, вопросы, и мы будем их озвучивать в процессе наших эфиров. Итак, radioteos.ru, наш сайт к вашим услугам. Ну а сегодня в эфире я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Что ж, так у нас тут есть. Давайте посмотрим, что у нас есть. А у нас пока ничего нет, что касается нас. А вот есть. Ну, договорился всегда. Вот даже сказать не успеваю. Ничего же не сделал, только вошел, как говорил персонаж один. Да, да. Товарищ Сахов. Так, Маша пишет нам. Наталья Аркадьевна, я рассказала Илье про передачу о том, что если не любим брата, то не знаем Бога. По апостолу Иоанну. Он включил сегодня утром, чтобы прослушать перед работой, а не было этой передачи. И еще очень ждем блог по этой передаче, и чтобы запись послушать. Да, Маша, к сожалению, произошел технический сбой, такая проблема, и компьютер наш не записал этот эфир. Вот и такие бывают происки, разные.
Ну, мы... И в связи с этим мне просто объяснили, что не надо делать запись в блоге. Так что...
Так что вот ссылаться не на что просто, потому что нет этой записи на наших дисках. К сожалению, она вот, так сказать, прошла и растворилась в эфирах каких-то и сердцах. Надеюсь, была полезной. Вот, это то, что нам написала Маша. Ну, это же не последний
Сергей,
разговор.
Ну, вчера была, когда эта передача, были сообщения, а я как бы разбираю вот этот отрывок, как Маша сказала, по апостолу Иоанну, я просто этот вопрос, ну, поскольку как раз стихи об этом, да, это же первое послание Иоанна, 4 глава, и я, естественно, разбирала целиком отрывок, который говорит об этом не один стих просто, да, вырвав, а в контексте его, и как раз об этом говорили. И разбирая весь этот отрывок, я не ответила на сообщения, которые приходили. Я надеюсь, что мы с тобой сегодня сделаем это. Я просто хочу напомнить, дорогие друзья, вот о чем, собственно, мы говорили, и что это за место. Вот 1 Иоанна, 4 глава, и стих, о котором, собственно, шла речь, вот какой. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него, то есть от Бога, такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». своего. А перед этим, вот этот отрывок, который мы рассматривали мы отрывок из первого послания Иоанна, 4 глава, 7 стиха по 21. Вот тот стих, который я прочитала, вот два стиха, это 20 и 21 стих. Но мы рассматривали, начиная с 7 стиха, потому что там как раз говорится, так сказать, вот от кого исходит любовь, а мы с вами сотворены по образу Божию, да, и поэтому, стало быть, если Бог есть любовь, то в нас любовь, она заложена в нас. Другое дело, что мы можем, как вчера об этом говорили, да, что она может быть у нас как бы прикрыта наслоениями множественными. Но, тем не менее, она в нас есть. И вот в этом отрывке говорится о том, что будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. А кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Дальше говорится о том, что Бог послал в мир Сына Своего Иисуса Христа, чтобы мы получили жизнь через Него, имеется в виду вот эту духовную вечную жизнь, чтобы мы с вами вошли в эту вечную жизнь и вошли в семью детей Божьих. И мы вчера подробно об этом говорили. Дальше пишет апостол Иоанн, что мы пребываем в Боге, и Он в нас, и мы узнаем об этом из того, что Он дал нам от Духа Своего. И опять-таки речь идет в том числе и о любви. И говорится о том, что вот эта любовь, которая в нас, да, и которую дает нам Бог, и которую Он проявляет к нам, она в нас достигает совершенства, и мы имеем дерзновение, то есть уже не страх, как бы мы испытываем, а любовь. И из этой любви идет наше доверие к Богу. И что даже в день суда мы с вами имеем вот это дерзновение стоять перед Богом, потому что поступаем в этом мире, как Он. Он по любви посылает Своего Сына, Сын Божий по любви идет на крест, чтобы искупить нас от греха, и мы с вами поступаем в этом мире, здесь говорит апостол Иоанн, как Он. И Он говорит о том, что будем любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас, но и, соответственно, и будем любить своих братьев. Даже если они нас не любят, потому что мы будем поступать, как Он в этом мире. Понимаете? Вот смысл этого я сейчас просто очень коротко напомнила, потому что нам надо сейчас будет, Сергей, ответить на вопросы, которые были. Ты можешь их увидеть, кстати говоря, если ты пройдешь, ну вот вчера, ты же видишь время, когда приходили они. И я, значит, первый вопрос, который по теме, он был от Василия. Василий написал: «А вы любите и Сталина, и Иуду Искариота, и Сатану, несмотря на ревность Божию?» Вот такой вопрос задал Василий, когда вот мы разбирали вот этот вот отрывок из послания апостола Иоанна. Мне очень хотелось бы задать Василию в ответ, как бы в обратную сторону вопрос. «И давно у вас Сатана в братьях ходит, Василий?» Хотел бы мне спросить. И вообще, вот, Сергей, вот странный вопрос, да? Но он, кстати, периодически задается по поводу любви к Сталину, Гитлеру, там кого-то еще вспоминают, так сказать, да? Иуду часто вспоминают, как бы вот спрашивают, и их тоже надо любить, а вы их любите? Вот меня несколько удивляет такая постановка вопроса, когда люди так задают вопрос, потому что, ну, во-первых, мне кажется, что из слов апостола Иоанна очевидно, что он говорит в них, вот то, что он пишет, он говорит не о любви или там не любви к тем, кто были когда-то в веках там, да, а он говорит о том, что есть сейчас в жизни. Вот он говорит о том, что кто говорит, что Бога любит, а брата своего ненавидит, да, как может любить Бога? Вот меня удивляет, когда вот так, что ты скажешь?
Ну, это больше на философствование некие похоже. Такие, да, вот кого бы там еще найти такого, как бы вот, а вы любите его или не любите. Ну, действительно, эти люди уже давно ушли, с одной стороны. А с другой стороны, разве они не достойны любви?
Мы почему все... другие грешники, там какие-то там, или, там любые другие монстры, убийцы, насильники, кто угодно. Почему, значит, они могут быть искуплены, да, Христом, если они обратятся, да? А почему, допустим, вот кто-то, по мнению вот как у каких-то людей, не может быть, вот просто вот.
Я понимаю, почему такая постановка вопроса возникает. Потому что нас, так сказать, ну, я не знаю, с какого момента, ну, с момента, наверное, ну, раньше еще, наверное, было, ну, последнее время, так, с появлением кинематографа, всегда пичкают, ведь какой идеей? Что вот есть зло, да, вот есть какой-нибудь негодяй, да, паршивец там такой, сякой розетки, вот и он никому не подчиняется, он там, так сказать, зло творит, и вот приходит хороший, добрый парень, все там разрушит, разломает, и его, значит, накажет. Вот у нас какая модель справедливости.
А по пути убьет еще кучу людей.
Без домов оставит, там, имущество порушит. Все это, это вообще не замечается. Это как должное. Ну, это же издержки, понимаете. Зато вот этот главный злодей наказан. Понимаете, вот справедливость восторжествовала. И у нас другой модели в голове не складывается. Кроме как вот так решать конфликты, проблемы и вообще считать, что справедливость – это вот так. Только смертью. Разрешается. Наказательный такой вариант у нас в голове. От нашего рождения до нашей смерти очень часто присутствует в нашей жизни. И других вариантов мы не видим. Но погодите, если мы возьмем, давайте-ка с вами почитаем Писание и посмотрим, о каком Боге Библия говорит и кто есть Бог, что Он сам о себе говорит, а Он говорит, что Он абсолютно святой Бог. Значит, все, что отличается от абсолютной святости, Божьей святости, является грехом. И тут градации неуместны, в принципе. Потому что с точки зрения абсолютной святости, любой грех будет абсолютным грехом. Вот в чем беда. И что с этим делать? Нам-то, конечно, хотелось бы градацию провести, очень серьезную такую иерархию. Вот эти грехи ужасные, их никак нельзя простить. А вот эти грехи не такие уж и страшные. Но беда в том, что их невозможно разделить. С точки зрения Бога, любой грех, он грех. Это мы хотим делать большие и маленькие. Поэтому Бог и говорит, все согрешили и лишены славы Божией. И Сталин, и дядя Вася, и кто-то еще где-то, и я в том числе. Если бы не милость Божия к нам, если бы не любовь Божия, если бы справедливость Божья, то да, мир бы уже перестал существовать, потому что по справедливости мы достойны смерти. Потому что разрушили.
Никакой бы Иисус Христос не пришел бы на землю.
А смысла нет, это несправедливо.
Конечно.
Это несправедливо. Да. Вот по голливудскому сценарию землю нужно уничтожить. 100% и живущих на ней, ну, по крайней мере, живущих на ней. Людей. Они разрушили гармонию во Вселенной, они разрушили мир, который Бог им подарил. Они разрушают и продолжают это делать. Хотя прекрасно понимаем мы, что жить любовью – это гораздо эффективнее, если все будут жить любовью. Для всех хорошо, но не живем и так далее. Поэтому что значит, вот любим ли мы Сталина или любим ли этого? Мы сами грешники. И когда читаешь вот эти слова евангелиста Иоанна, то вот сколько бы я их ни читал, а я их много раз читал, уже практически наизусть знаю, и всякий раз понимаешь, что настолько я далек от этого, настолько мне еще много нужно сделать, я так много еще не понял, я еще так плохо умею любить, мурашки по спине идут от этого. И Бог меня до сих пор еще на этой земле держит. В своем детском саду, я так понимаю это, чтобы научить нас ходить, жить любовью. И вот он говорит нам, ну сколько же можно падать-то, сколько можно носом тыркаться в одно и то же. грязь, сколько можно попадать на одни и те же грабли. Но в конце концов, научитесь чему-нибудь-то хотя бы. И год из года терпеливо он этим занимается. А мы всю философию разводим. А можно ли? Кому эту философию разводить? Нам с вами? Грешникам? Которые любви-то не были бы никогда достойны.
Сергей, вот сразу как бы на твои слова и вот по поводу того, как в Голливуде написал Кирилл. Ну разве, например, Бэтмен, который восстанавливал справедливость, был неправ? Условно понимаем, что он комикс-герой. Ну, в скобках пишет Кирилл.
Понимаете, прав, не прав, как бы вот такая тонкая грань на самом деле. Ну, хорошо, он наказывает какого-то там злодея, да? Пингвина этого какого-то там. При этом сколько проблем окружающим людям-то происходит вокруг. А их вообще никто не замечает. Сколько вокруг разрушений?
Я вот, честно говоря, про Бэтмена не очень помню. Но вот если мы вспомним в основном героев, понимаете, нам показывают, и мы часто не... Ну, смотрим как что-то такое интересное, но не представляем из себя, допустим, если бы мы были одними из тех героев, которые в этом фильме. Ну вот давайте просто вспомним вот такие распространенные кадры. Ну, например, погоня, да, гонится там за каким-то там злодеем или за кем-то. И вот во время этой погони влетают в машины, рушатся витрины, переворачиваются полки в кафе там или где-то, столы, там крушится, так сказать, все то, что там находится внутри, какие-то продукты там все они, значит, на полу, все они испорчены, надо выбросить, да, какие-то, ну, типа, если рынок, там, допустим, какие-то тележки стоят, на которых горы продуктов, все они перевернуты, кто-то из людей там пострадал, потому что перестрелка или что-то, значит, ну, вот, ну просто даже если не убиты, но вот представьте себе, вот семья, да, у нее есть этот магазинчик или, допустим, маленькая кафешка, и вот такой герой, наказывая злодея, врывается, вот просто себя представьте, вот в жизни, если бы было так, не в кино, а в жизни. Вот представляете, одно дело, когда у человека там миллиарды какие-то, а другое дело, когда он как бы, ну, имеет какой-то доход, но очень такой небольшой. И для него вот это крушение, когда разрушен его вот этот вот, не знаю, там дом или этот магазинчик.
Я бы сказал, вот это все. Мир его разрушен.
Ну, по сути дела, да. Но там же еще и люди находились, значит, эти люди тоже пострадали. Там хорошо, если они отделались синяками, шишками. А если более крупные какие-то ранения? Понимаете, ну вот мы идем по улице, проехала машина и обрызгала нас грязью. И если какая-то там, допустим, ну даже не светлая одежда, а любая одежда, и мы переживаем, потому что, ну действительно, как бы либо испорчена, а если еще это грязь с какими-то химикатами, ну вот когда начнет таять там все, да, по весне. Понимаете, это что? Значит, это лишние хлопоты, если вы шли на работу или куда-то, значит, в таком виде, как идти, вот, и нам это все неприятно. А если это более крупное какое-то, да? А если ваша квартира оказалась разрушенной, потому что герой восстанавливал справедливость, понимаете? И он же молодец, он же герой, он ее, так сказать, в итоге восстановил, разрушив энное количество вот таких вот...
Жизней.
Семейных каких-то там, я не знаю, как кафешек, магазинчиков, перевернув горы всяких этих продуктов, кого-то сбив, кто-то попал в больницу или куда-то. Но это же, это, знаете, такие издержки, как бы, да, которые вот на них внимания не обращают. И обратите внимание, а сколько людей погибает при этом? Я об этом не сказала. Я сказала о том, что, ну вот, казалось бы, та мелочь, о которой вообще не принято задумываться. Вот когда мы смотрим, ну вспомните эти фильмы.
Ну да, так оно и есть. Вот Кирилл пишет. Кстати, этих героев очень часто обвиняли в том, что они своими подвигами наносят вред окружающим. Но с другой стороны, если не они, то кто и как? Полиция в их мире не очень справляется. Я к тому, что добро чисто делать не получится, не получается в нашем мире, наверное. То есть чисто делать не получается. А вот Христу удалось. Как ни странно.
А давайте вот если подумать, вот если бы вы оказались на месте тех людей, вы, ваши родные, члены вашей семьи оказались бы на месте тех людей, за счет кого удалось сделать это, так сказать, добро.
Причем вас не спросили, хотите вы или не хотите.
Согласны, вас... не да. согласны, вы за или против.
Вами расплатились. Вот
то есть ваш мир разрушили, в общем-то, жизнь в какой-то степени разрушили. Но зато кто-то вот восстановил что-то.
Так что так.
Вы будете относиться к этому как к добру, или вы-то как будете к этому относиться? Для вас это что было? Вы вообще не знаете, кто за кем гонится, какие там у кого счеты, кто-то сводит, мстит, не мстит, восстанавливает. Вы вообще ни при чем, вы ни о чем не знаете. Ну вот к вам влетели, все перевернули, кого-то, может быть, убили, кого-то, так сказать, кто-то в больницу попал.
Ну, вот
и
у нас...
умчались. Вихрь налетел и умчался, восстанавливая, так сказать, где-то какую-то справедливость. А с вами-то справедливо?
И какая справедливость дороже? Ваша или вселенская? Ну, якобы. Которую восстановили. Так что как-то странно эта справедливость восстанавливается. За счет, так сказать, оплаты кем-то. Понимаете? Это похоже на то, как с вашего счета взяли бы и восстановили справедливость. Там и оплатили кому-то какие-то протезы и так далее, и так далее. Причем раздали с вашего счета все деньги, вообще не спрашивая, на что вы будете жить, как вы будете существовать, ваши дети, ваши близкие, может быть, престарелые родители, кто угодно. Что-то наподобие этого. Ну, время у нас идет, у нас есть еще два сообщения. Тут есть сообщение от Юрии,
вот
есть
подожди,
сообщение
Сергей,
от Анны.
Давай мы с этим вот закончим все-таки. Вот еще был такой вопрос вчера, значит, за что любить людей? За то, что они распяли Иисуса Христа?
Угу.
И мне тоже хотелось бы задать вопрос вот тому, кто сдавал. Подпись была инкогнита. Вот этого человека. А вы не в курсе, что и ваши грехи тоже?
Что это вы?
Содействовали тому, что был распят Иисус Христос.
Все мы
да.
были причастниками этого деяния.
Потому что если бы не наши грехи, то ничего бы этого не было.
В этом вся проблема. Бог решал проблему греха, нашего с вами греха, и тех, кто еще родится, между прочим. И поэтому так дистанцироваться от, так сказать, народа, сказать, о, евреи Христа распяли. Вот они какие. Не евреи. И не столько евреи, и не только евреи. В этом самое главное.
И не только
проблема.
Те люди, которые жили тогда.
Да, да, да. Но еще и будущие, которые родятся за нами с вами.
То есть и мы с вами.
Так что вот так.
А Бог любит, тем не менее, и зная все наперед, как что будет, да, вот Сын Божий согласился прийти на землю. Поэтому нам, когда мы говорим, что вот этого, как бы, как это вот, а как можно любить того, а как можно любить этого?
И вот смотрите.
Вот очень полезно как раз вспомнить вот об этом.
Наталья,
то, что вы написали. Да.
Смотрите, ведь диаметрально противоположная модель поведения, да? Вот Христос пришел, всемогущий Бог. Он сам себя ограничил. И о нем говорится, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Он как аккуратнейший нейрохирург вошел в этот мир, чтобы нигде ничего не повредить, не задеть. Ну, грубо говоря, лишнего, как вот аналогию такую, может быть, не очень корректную, но тем не менее попробуем применить. Понимаете, и он, имея все возможности, он же говорил, что отец может мне легионы ангелов предоставить, если что надо, чтобы защитить меня, справедливость какую-то восстановить. Нет проблем. Но если он повелевал бурями, если он смертью повелевал, воскрешал людей, исцелял, то какие проблемы у него были разобраться со всеми остальными и всех построить, как положено, по правде, по справедливости? Кто
при этом совсем не надо было ему переворачивать, разрушать и убивать как бы невиновных, да?
Абсолютно не нужно было. Сами, говорят, пришли бы. Вот и все. И, собственно говоря, люди и хотели, они видели в нем царя. И, как говорят Евангелие нам, они хотели нечаянно, так сказать, прийти и сделать его царем. Вот прийти и все, сказать, все, ты будешь нашим царем, чтобы как бы он никуда не делся. Но он-то делает совершенно противоположные вещи, что не свойственно вообще ни одному человеку, ни одному лидеру, которого появился на этой земле, просто немыслимо. Он совершенно наоборот все делает. Он не идет, не захватывает телеграф, телефон, почту, Аврора у него не стреляет. Еще что-либо там не делается подобное. Ни в кого не бросают коктейль Молотова и так далее, и так далее. Совершенно другая ситуация. Он по другому пути идет. К какому? Истину людям открывает. И становится жертвой за них. Нет таких у нас последователей. Нет у нас таких подвижников-то, которые бы таким образом, как он, поступали. А вот меч в руку взять, это для нас. Это совершенно наша реакция. И Петр естественным образом так и реагирует. Берет и так хоп, ухо, и отрезал рабу первосвященника, которые пришли арестовывать его. Вот это наша модель. И поэтому он говорит, зло будет порождать зло. Кто меч возьмет, от меча и проблемы получит. И вот мы этим и занимаемся. И это получаем. И мы думаем, что мы таким образом добро родим, создадим его. А оно все никак не рождается и не создается, к сожалению. Зато то, что сделал он в веках до сих пор, находит отклики и изменяет сердца людей. И зло разрушается таким образом. Вот парадокс-то. А он ведь никого не убил. Никому, так сказать, зла не причинил. Вот интересное какое сравнение. Но мы не любим такие фильмы, потому что там экшена маловато.
Да уж. Ну, давай, что ты хотел.
Ну, тут вот у нас есть два сообщения. Первое от Арины, вернее, первое от Юрия, а второе от Арины. Вот от Юрия надо попробовать успеть. Я не знаю даже, какой из них первое по важности. Юрий пишет, хотел бы попросить вашего совета. У меня никак не получается устроить свою личную жизнь. Основная причина в том, что я классический интроверт. Люблю сидеть дома, без необходимости никуда не выбираюсь. Церковь исключение. И мне так комфортно. Все мои девушки словно нарочно оказываются моими полными антиподами. Одна была певицей и выступала в клубах, другая просто была очень компанейской. Ну и, естественно, до какого-то времени я подстраивался под них, ходил в театры, на выставки, но все время же так не будет. Не сможешь же вечно притворяться. К тому же, если у меня есть любимая, мне ее общество достаточно. Понятно, что у нее есть свой круг. Но мне хватает встреч раз в месяц. То есть, наверное, есть тоже свой круг. Но мне хватает встреч раз в месяц, раз в два месяца, а то и реже. Собственно, наверное, лучше искать похожую по жизненным ориентирам девушку. Да? Вот такой вопрос задает Юрий. Друзья, откликайтесь. Может быть, какая-то у вас мысль будет. Как-то какой-то опыт, может быть, есть у вас, и вы сможете подсказать Юрию что-то. Но если человек интроверт, безусловно, у него есть определенный, так сказать, уклад жизни. И я знаю таких людей, которым хорошо с книгой, хорошо, там, так сказать, в одиночестве, хорошо с самим собой. Но до определенных пределов тоже у всех по-разному, конечно, это бывает. Тем не менее, не всегда же вам нужно таковым оставаться. Почему? Ну, потому что есть люди, которые помогают нам увидеть и другие стороны жизни. Конечно, хорошо все время сидеть дома, если вам это комфортно, если вам удобно, замечательно. Но ведь очень много вещей, которые происходят вне дома и которые нужны и важны для нашего развития, для понимания многих других вещей, в том числе отношений с Богом. Ну, я не знаю, какой пример привести по этому поводу. Ну, может быть, вот интересно я наблюдал метаморфозы в жизни людей, когда мы в нашей церкви с молодежью нашей ездили и помогали в детском доме. В одном, так сказать, детском доме в Владимирской области. В те времена вообще было все очень тяжело. Потом стало уже получше немножко. Вот, и люди, которые, в общем-то, тоже как-то сидели в основном дома, и вот им было комфортно, хорошо. И когда их все-таки вытягиваешь туда, они вдруг открывают для себя какую-то иную действительность. Хотя, в общем-то, это не изменяет их настолько, чтобы они должны от всего там отказаться и вот резко там во всем, так сказать, измениться. Нет, конечно же. Но, тем не менее, это приводит к некоторым внутренним движением, они начинают развивать еще и другие свои стороны жизни, на которые они раньше не обращали внимания или не хотели обращать. Ну, мы, в общем-то, ленивые существа, и то, что нам приятно и лучше всего получается, тем мы и готовы заниматься. Но только ведь на этом нельзя останавливаться. И вот происходили такие интересные метаморфозы, и люди такие откровения потом мне рассказывали. Вот они приезжали и видели эту сторону жизни, этих детишек. Это по-другому как бы окрашивало все их, я бы так назвал, интровертство. Вот это их даже сидение дома и так далее. Они уже стали вот это свое сидение дома использовать для того, чтобы каким-то образом вот поучаствовать в этом служении, что-то там в это время вот сделать. Вот какой-то такой у меня опыт был. Вот. Поэтому нужно, безусловно, посмотреть вокруг и поискать человека, который наиболее близок к вам. Но ведь это не всегда так бывает. И очень редко бывает, когда находятся два человека, которые исключительно совпадают во всех своих, так сказать, взглядах, ощущениях, привычках, образе жизни и так далее. Но если люди любят действительно по-настоящему, то тогда они начинают проникать в жизнь друг друга. И они начинают изменять и друг друга с желанием для другого человека. Потому что я хочу любить другого человека, и поэтому я буду пытаться его понять, прочувствовать, что он чувствует, насколько это мне возможность представиться, постараться это делать. То есть это вот возникает такой совместный труд, такие две реки, которые текут навстречу друг другу, потом сливаются и становятся некой общей такой жизнью. Вот это обогащает, безусловно, но это не происходит автоматически. Если человек действительно любит, он будет готов к такому труду или будет стараться это делать. А если человек не любит или попал в состояние влюбленности, то это, скорее всего, будет игра в одну ворота. Игра в одни ворота в смысле того, чтобы вот другого человека использовать, чтобы он, так сказать, его подкорректировать, чтобы мне, любимому, было комфортно, хорошо, удобно, замечательно. И вот я, так сказать, буду подстругивать, стараться других людей, чтобы они, так сказать, обрели нужные мне формы и, так сказать, соответствовали образу моей жизни. Но это вряд ли удастся. Потому что встречаются-то все-таки взрослые люди. И чаще всего это вот заканчивается печально. То есть вот какой-то такой процесс в жизни происходит обычно. Но это вот мои такие вот мысли навскидку, скажем так. Вот, может быть, что-то еще Наталья Аркадьевна добавит или наши слушатели. Сейчас посмотрим, кто что тут у нас пишет. А слушатели наши пишут. Мартин пишет: очень жаль, что как раз во время вашей передачи возникла проблема с техникой. Лучше бы в другое время. Потому что по значению темы и того, как вы ее раскрыли, эта передача была очень важной. На много вопросов, она, наверное, много вопросов проясняет и отвечает. Про интровертов. У меня родители разные. Мама интроверт, а папа экстраверт. И они живут хорошо, любят друг друга. Просто относятся друг к другу с любовью и пониманием. Ну вот, как написал нам Мартин.
Ну, я хочу только сказать, Сергей, ведь на самом деле, я не знаю, уж Господь у нас такой с юмором или как, но если вот мы присмотримся, то очень часто семейные пары как раз вот такие, как бы в какой степени разнонаправленные, да? Что у одного... Дело в том, что чистой воды интроверт и чистой воды экстраверт — это все-таки ну, такое, исключение. Чтобы 100% в одну сторону и на 100% в другую, это крайне редко встречается. Скорее всего, бывает, допустим, в большей степени человек интроверт, допустим, но на сколько-то процентов, там, допустим, 80 или 60 от интроверта, а оставшаяся часть, допустим, от экстраверта, или наоборот. И вообще-то, как бы, мы призваны к тому, чтобы мы были с вами такими, ну, как бы, людьми и такими, как бы 50 на 50. Вот это было бы, наверное, оптимальный вариант.
Гармоничными такими.
Да-да-да, вот замечательно. Как раз я искала, думаю, как что за слово выпало у меня из
головы. Ну, я же не зря здесь сижу, вдруг помогу вам.
Ой, конечно, конечно. Вот, и это на самом деле так. И, ну, помнишь, даже, Сергей, вот у нас были семинары, да, приезжал Билл Уитл, который первый, в общем, как-то об этом вот с нами говорил, и мы получили такую возможность где-то пройти какое-то тестирование, и потом неоднократно еще проходили и могли увидеть какие-то перемены. Но если это вот проходить, допустим, не сразу там в скорости, а через какое-то время, то можно заметить, что все-таки мы меняемся постепенно. И вот я, например, если говорить обо мне, я все-таки, ну, я близка вот к этой середине, но не вполне. У меня где-то, наверное, я процентов на 60, а может быть и 65 там где-то интроверт, а вот остальное экстраверт. Хотя, ну, так получалось, что приходилось, ну, будучи миссионером, вести группы, там, участвовать в преподавании и так далее. Ну, просто как мама, которая воспитывала детей, да. Ну, то есть по роду, вот по ходу жизни как-то, ну, приходилось общаться, находиться вот так среди людей, как-то где-то быть, может быть, иногда даже таким организатором чего-то. И понятно, что экстраверту это сделать намного легче. Тут как бы экстравертов в своей стихии. У меня сказывается то, что все-таки я больше немного интроверт, да, в том плане, что я потом от этого устаю. Ну, собственно, Билл тогда, помнишь, он как раз рассказывал, он говорил о том, что вот идет, допустим, семинар, и вот где-то час-два нормально, а потом, вспомни, вот он устраивал перерывы, и когда мы с ним разговаривали, я у него как раз спросила, я говорю, ты, наверное, устаешь, потому что похоже, что ты как раз интроверт. Он всегда тогда удивился и говорит, что да, говорит, ты правильно поняла, и мне необходим этот перерыв. И я просто старалась как бы дать ему возможность вот побыть самому с собой, и, значит, ну, чтобы мы его там не очень допекали.
В каждом из нас живет интровертенок или экстравертенок. Да. Размеры разные у всех. Вот и все.
Но вот тут просто интроверт, он же, так сказать, человек, который в большей степени погружен в себя, и поэтому то, что написал Юрий, то, что ему вот хорошо самому с собой, там никуда не выбираться, но это не означает, что просто, так сказать, вот сидеть бездумно. Как правило, интроверты склонны к такому вот, к внутренней жизни больше, да, какие-то вещи, так сказать, докапываться до чего-то, ну, разбираться, да, да. Там, читать, вникать и так далее. Экстраверты больше направлены на такое вот общение вовне, как бы, да, поэтому им лучше находиться, и они стремятся находиться в окружении людей и так далее. Но надо понимать, что вот это общение, оно чаще всего довольно поверхностное.
Так что у каждого есть свои слабые и сильные стороны, и поэтому мы дополняем друг друга и помогаем друг другу мир воспринимать иначе, более гармоничным. Вот нам пишет здесь Юля. Юрий, по-моему, надо искать ту девушку, без которой вам плохо будет.
Правильно.
Одному плохо будет. Месяцами одному плохо будет. Вот так пишет Юля. Инга нам пишет, вот что пишет Инга. А может быть так, что есть и то, что у интровертов, и то, что у экстравертов. Может быть так?
Ну, мы как раз сейчас об этом говорили.
Вот мы как раз и сказали,
так
что
и
может. И даже разных там еще тонкостей и вариаций больше,
да,
чем мы думаем.
Да, там много всего.
Вот. И Боб нам пишет. Есть знакомые, оба экстраверты. Это просто что-то. Но я долго с ними не могу. Понятное дело. В оборот. Закрутят, заговорят, заобщают, да? До смерти. То есть, понимаете, вот не случайно такие склады характера у нас, такие вот особенности есть, они очень нужны. Вот аэрокосмическое агентство НАСА, это агентство, применяет такой принцип рабочих команд, куда приглашает совершенно разных людей, разных специализаций, умений, навыков и психологических типов. Для чего? Потому что таким образом можно посмотреть на проблему, которую они решают, с разных сторон. Кто-то видит детали, а кто-то видит, так сказать, всю широту процесса сразу одним взглядом. Если были те, простите, кто видит одни детали, ну закопались бы мы в этих деталях и ковырялись бы там, в этой песочнице. И направление бы не разглядели, и вообще, а что это мы тут делаем? Ну и так далее, понимаете, как это замечательно. Поэтому не нужно этого бояться, и нужно двигаться дальше вперед. Но придется работать друг с другом. Но опять же, это вопрос любви.
Но вот кто-то же написал, что у родителей, да?
Да, да.
Один экстраверт, другой интроверт, но живут очень хорошо, потому что любят и понимают друг друга.
Да.
Что значит понимают? Если я понимаю, что человек, которого я люблю, что ему просто нужно побыть одному, побыть с собой, поразмышлять, что ему необходимо это время как бы вот побыть как бы в себе, что ли. Но надо учитывать это. И, кстати говоря, вообще в традиции, в такой вот, которая была в веках, ну, вспомни, да, даже вот если мы посмотрим фильмы какие-то, почитаем, там, как это был уклад жизни, вот ту же Анну Каренину, просто мне сейчас первое, что приходит, да, папа работает, папа занимается, значит, он в кабинете, у мамы свое, так сказать, свой кабинет какой-то, да, и люди обычно стучат и спрашивают, можно, как бы я тебе не помешаю? То есть уважая друг друга, уважая время друг друга, интересы друг друга какие-то и так далее, понимаете? Вот я думаю, что, Сергей, вот у нас наша проблема большая в том, что мы забыли о том, что нужно уважать права другой личности, даже если это твой супруг или твоя супруга.
Ну, так вот в этом-то и вопрос, потому что наш век потребительства, он и, так сказать, нам такую идею подбрасывает все время. Потребить другого человека, чтобы тебе было хорошо. Но не будет хорошо, если мы будем потреблять. Не будет, потому что это живой человек. И он не захочет потребляться. А он захочет потреблять меня. И что? Вот она, война миров. И катастрофа. Но у нас есть еще одно очень важное сообщение от Арины. Я хотел бы его успеть прочитать и поговорить. Оно очень важное. Вот что пишет нам Арина. «Здравствуйте. Я очень разочаровалась в церкви, которую посещаю с детства. Я ходила в православную церковь. Кругом обманщики, пьяницы, в том числе и священники. Хочу попробовать перейти к евангельским христианам. Какую церковь вы мне посоветуете? Спасибо».
Что-то Арина, как-то я в тревоге за евангельских христиан.
Арина, я бы вам посоветовала остаться в вашей церкви, в которую вы ходили. Может быть, ну, не в приходе в этом, может быть, в другой приход прийти. Дело в том, что церковь, она всегда будет иметь человеческое измерение, человеческое лицо. И вы будете сталкиваться с грехами и проблемами других людей, которые есть в церкви, но это не вся церковь. И даже если вы будете ходить к евангельским христианам, вы тоже там увидите далеко не очень таких замечательных христиан. Их везде много, любую церковь окружает бублик такой, формальных христиан. Вот с ними-то мы в первую очередь и сталкиваемся. Потому что остальных, тех, которые настоящие, их не очень-то видно. Они на показ ничего не выставляют, они не кричат и не бьют себя в грудь. Они просто служат Богу и людям, делают свое дело. Их очень часто не видно. И вот их как раз вам нужно и найти. А церковь, она как лечебница. Поэтому там у кого-то уже сделали операцию, и кто-то уже на поправку пошел, а кто-то еще еле ползет, и на него смотреть страшно. Ему еще лечиться и лечиться. А кто-то считает себя здоровым, кричит и бегает, зачем меня сюда забрали? Выпустите меня. И вот пытаются, так сказать, выпуститься, хотя их никто там и не держит. Эти разные ситуации бывают. Если вы вот пойдете вот так искать, ходить по церквам, я вам гарантирую, что вы вряд ли найдете идеальную церковь, где бы все были идеальными. Идеальная церковь только будет там, когда мы в вечности встретимся с Богом, и где сказано об идеальной церкви, что не войдет туда ничто нечистое, преданное мерзости и лжи. Вот когда вот этот фильтр пройдут все, вот там абсолютно святые люди и будут.
Ты знаешь, Сергей, вот я когда-то притчи отбирала себе, в закладке положила, то я нашла одну из таких притч, называется «Добрая беседа». Притча о добре и зле.
Давайте.
Стояли на обочине два человека и о чем-то беседовали. Проходил мимо них пьяница и сказал сам себе: «Наверное, они сейчас договариваются вместе пойти в погребок, чтобы выпить вина». И пьяница, забыв о всех своих делах, поспешил в трактир. Проходил мимо беседовавших блудник и подумал: «Вот люди, не боясь огласки, сговариваются среди бела дня на плотские утехи. А чем я хуже?» И, изменив свой маршрут, блудник направился в притон разврата. Прошел мимо праведник и говорил себе: «Вот люди нашли время, ведут добрую беседу, оставив суету. Я же, грешный, уже третий день не выберу часа, чтобы навестить заболевшего соседа». И праведник, отложив все свои заботы, поспешил поддержать добрым словом больного. Так праведные люди во всем видят доброе, а для рабов порока весь мир – соблазн ко греху. Ну, я не знаю, может быть, напрямую это не имеет отношения к тому, о чем было написано, но я думаю, что какое-то отношение имеет.
Я думаю. Поэтому...
Ну, просто невозможно говорить о том, что, так сказать, вот человек где-то там ходил в какую-то церковь, да, и что все вообще вот там, все в этой церкви вообще вот...
Кругом.
Получается, что в православной церкви все обманщики, пьяницы там и кто-то.
Как пишет Арина, кругом. Обманщики, пьяницы, в том числе и священники. Ну, неправильно это, неправда это, потому что тогда бы что же, вот мимо какого храма не пройди, там кругом... Тебя обманут и пьяницы стоят с сизыми носами. Но нет. Нет же. Есть проблема такая по поводу выпивки у православных священников, потому что им приходится вот эти святые дары вот на причастие, что есть вино, которое есть на причастие, нельзя, его допивать надо. Вот, ну, есть такая проблема, но ведь не все такие люди. И даже если человек пьяница, в том смысле, что вот если он не сдержан в этом плане, это не значит, что он законченный грешник. Он Божий дитя, и Бог с ним работает, как со всеми нами. Мы, может, не пьяницы, но мы лгуны. Мы, может, не лгуны, но мы, может быть, и подворовываем тихонечко. Или еще что-то, или еще что-то. Так что, Арина, не спешите. Не спешите. Помолитесь Богу, Бог даст вам мир на сердце, я верю, поможет вам сориентироваться и увидеть тех людей, которые живут по-божьему. Ну, а мы с вами прощаемся. До завтра. Всего вам доброго. Храни вас Бог.